информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио «Свобода» Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Передаю микрофон моей коллеге Екатерине Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Более 30 человек госпитализированы в результате аварии пассажирского поезда «Москва-Петербург». Всего пострадали 60 человек. В Ираке убиты трое военнослужащих США. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского конфликта. В результате аварии скоростного поезда «Москва-Петербург» в Новгородской области пострадали около 60 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», госпитализировано более 30 человек и несколько в тяжелом состоянии. Вчера поздно вечером с рельсов сошел электровоз и 12 вагонов. По рассказам очевидцев, аварии предшествовал хлопок. В Генпрокуратуре заявили, что причиной аварии стал взрыв самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».
Крушение поезда произошло вследствие взрыва самодельного взрывного устройства. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные работники и следственные работники управления Генеральной прокуратуры в округе, Северо-Западной транспортной прокуратуры, прокуратуры Новгородской области совместно с следователями Федеральной службы безопасности по Новгородской области.
Сказал представитель Генпрокуратуры. По уточненным данным, в результате взрыва на предприятии «Саянск Хемпласт» в Иркутской области погибли 3 человека. 4 получили ранения. Подробности в репортаже корреспондента Юрия Вычужанова.
Сообщение о взрыве поступило в 10:30 утра по местному времени. В одном из цехов печи пиролиза взорвалось вещество дихлоретан. Возник пожар. Из Иркутска выехали спасатели, специализирующиеся на тушении крупных пожаров. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, о выбросе ядовитых веществ не произошло. Угрозы населению нет. Однако есть сообщение, что над комбинатом образовалось облако. Дихлоретан – сильный наркотик и яд. Поражает центральную нервную систему, печень, почки. В ближайших к Саянску поселках Кемельтея и Куйтуне работникам всех предприятий объявили, чтобы они расходились по домам. Жителям самого Саянска рекомендовано некоторое время не выпускать на улицу детей. К настоящему времени пожар локализован. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора должны обнародовать информацию о взятых пробах воздуха. Пострадавшие в разной степени тяжести доставлены в больницу. Юрий Вычужанов для Радио «Свобода» из Иркутска.
В Грозном убит милиционер, еще один ранен. Накануне неизвестные обстреляли сотрудников милиции из Ханты-Мансийского округа у входа в магазин. Один милиционер погиб, второй госпитализирован с ранениями. Ведется расследование. В Киеве суд рассматривает сегодня иск блока Юлии Тимошенко к Центральной избирательной комиссии Украины, сообщил представитель блока Петр Крупко. Оппозиционное движение требует от ЦИК зарегистрировать избирательные списки блока для участия в предстоящих парламентских выборах. На прошлой неделе представители правящей коалиции в Центризбиркоме заявили, что документы, поданные блоком, оформлены неправильно. Юлия Тимошенко назвала действия ЦИК политическим заказом. У здания Центризбиркома в украинской столице проходят акции протеста.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака убиты 3 американских солдата, еще один ранен. По сообщению командования, во время операции, проводившейся в провинции Найнава, рядом с машиной военнослужащих произошел взрыв. Пострадавший доставлен в американский госпиталь. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики созывает на совещание всех лидеров страны, чтобы обсудить с ними положение в государстве. На саммите будет обсуждаться политическое положение в Ираке, которое все больше раздирают междоусобицы. Недавно из коалиционного правительства вышел главный суннитский политический блок. Депутат от курдской коалиции, второй по величине в парламенте, Махмуд Атман, сказал в интервью «Радио Свобода».
Я считаю эту конференцию очень важной, потому что на ней политические лидеры смогут принять решения, которые никто другой принять не может, даже парламент и правительство, потому что политические лидеры Ирака стоят выше парламента и правительства.
Сказал депутат парламента Ирака от курдской коалиции. Глава палестинской автономии, лидер движения «Фатх» Махмуд Аббас объявил о решении в течение полугода провести на палестинских территориях внеочередные парламентские и президентские выборы, соперничая с «Фатхом» радикальная группировка «Хамас» против, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Советники Махмуда Аббаса сообщают, что глава автономии надеется на то, что противоборствующая радикальная группировка «Хамас» не будет препятствовать проведению выборов на территории сектора Газа. Между тем, представители этой группировки, одержавшие победу на последних парламентских выборах, уже заявили протест. Высокопоставленный представитель «Хамас» в секторе Газа заявил, что до очередных выборов еще 2 года, и что они не позволят провести их досрочно в интересах США и Израиля. Он также выразил уверенность, что партия Аббаса Фатх фальсифицирует результаты голосований, по крайней мере, на западном берегу Иордана. Напомню, что в июне после военного переворота силами Хамас сектор Газа полностью перешел под контроль этой группировки, а Махмуд Аббас создал на западном берегу Иордана новое переходное правительство из умеренных политиков. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Афганистане талибы освободили 2 больных южнокорейских заложниц. Депутат парламента Афганистана, член делегации, который ведет переговоры с похитителями, сказал.
Они передали нам 2 заложниц, а мы передали их Красному Кресту. Переговоры с Божьей помощью продвигаются успешно, и, надеюсь, остальные заложники тоже будут освобождены в течение 3-4 дней.
Сказал депутат парламента Афганистана. Талибы заявили, что освобождение 2 заложниц – жест доброй воли. У них в руках остаются еще 19 южнокорейских миссионеров. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского конфликта. В Абхазии проводится общенациональное молодежное шествие «Дорогой памяти к свободе и независимости». Участники акции, разделившись на 2 группы, движутся к Сухуми от восточных и западных границ непризнанной республики. В Тбилиси организация грузинских беженцев «Мы сами» планирует собраться у памятника воинам, павшим за территориальную целостность страны. Война между абхазскими ополченцами и войсками Госсовета Грузии длилась больше года. За это время с обеих сторон погибли более 20 тысяч человек. И в заключение еще раз напомню о главных событиях. Более 30 человек госпитализированы в результате аварии пассажирского поезда «Москва-Петербург». Всего пострадали около 60 человек. В Ираке убиты 3 военнослужащих США.
Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Кто подорвал поезд «Москва-Санкт-Петербург»? Почему книгу политолога Пиантковского хотят признать экстремистской? С чем встречают Грузия и Абхазия 15-ю годовщину начала войны? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень». Также обзоры российской прессы, новости экономики и спорта. Крушение поезда «Москва-Санкт-Петербург» в Новгородской области официально признали терактом. Представители Генпрокуратуры подтвердили, что «Невский экспресс» сошел с рельсов в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Мощность взрыва составляла до 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. 25 человек были госпитализированы в больнице Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Погибших в результате теракта нет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
«Невский экспресс», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, сошел с рельс примерно в 22 часа по московскому времени. Вначале представители российских железных дорог говорили о взрыве малой мощности. Позже выяснилось, что прогремевший взрыв был гораздо сильнее. Прибывшие на место крушения специалисты обнаружили там воронку 1,5 метра на 1,5, металлические предметы, заложенные во взрывное устройство, и провода, протянутые на 5 метров от рельс. По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм», говорит официальный представитель российской генпрокуратуры Марина Гриднева.
По предварительным данным, причиной железнодорожной аварии явился взрыв самодельного устройства, заложенного под железнодорожное полотно. По данному факту, Северо-Западная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Терроризм». По указанию исполняющего обязанности генерального прокурора Российской Федерации, на место происшествия выехал заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Бастрыкин, а также группа следователей и прокуроров-криминалистов Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Расследование продолжается.
Очевидцы происшествия говорят, что крушение поезда могло быть гораздо серьезнее. Если бы Невскому экспрессу не удалось проскочить мост, жертв могло бы быть гораздо больше. Вот что говорит женщина, ехавшая в поезде.
Хлопок это был, вот, и поезд так это задергало сначала, так это легко, вот, а потом уже это вот упало. И вот так, ну, Или вертелся, или как. Ну, это уже я как-то так это не помню.
Невский экспресс сошел с рельс на перегоне Бурга-Малая Вишера. Это Новгородская область. В результате аварии пострадали 60 человек. 25 были госпитализированы в больницу Малой Вишеры. Позже их перевезли в Санкт-Петербург. Из Великого Новгорода передает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Герасимова.
Подробностей достаточно много, но они разнятся даже по силе взрыва. Сейчас идут данные от 250 граммов до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Но, во всяком случае, действительно, 800 метров железнодорожного полотна в этом месте разрушено. Все поезда, главные, будем так говорить, железнодорожные трассы России, Москва-Санкт-Петербург, идут в объезд. И опоздание ожидается от 4 до 10 часов. Ну, а ночь, на самом деле, была очень тревожной в Новгородской области. Около 22 часов в Малую Вишеру, это ближайшая крупная станция, поступил сигнал о крушении этого поезда. Через 20 минут врачи уже были на месте. Это еще действительно везение, потому что всего лишь около 20 километров от Малой Вишеры вот такое расстояние. И пришлось задействовать медицинскую помощь из ближайших городов Чудово и Великого Новгорода. Всего 15 бригад работали на этом месте. И еще до полуночи на место аварии прибыл губернатор Новгородской области Сергей Митин. Самое главное, что первая медицинская помощь была оказана своевременно и на месте. И сейчас на территории Новгородской области пострадавших уже нет. Несмотря на то, что там несколько человек находятся действительно в тяжелом состоянии, они все переправлены в Санкт-Петербург. И сейчас к работе активно приступили следственные органы. И возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Детали не сообщают, говорят только о факте возбуждения уголовного дела. А по каким признакам есть данные о том, что это организованная преступная группа сделала, нам, конечно, не сообщают. Суть.
Из Великого Новгорода передавала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Герасимова. Представители российских железных дорог обещают, что участок, на котором прогремел взрыв, будет восстановлен во вторник. Более серьезной аварии удалось избежать благодаря умелым действиям машиниста и тому, что поезд мчался на большой скорости. В результате крушения первый от локомотива вагон оказался сдавлен, два опрокинулись под откос и еще два легли на бок. На место аварии вылетел президент российских железных дорог Владимир Якунин. В Санкт-Петербурге, куда ехал Невский экспресс и куда направили большинство пострадавших, усилены наряды милиции. На московском вокзале дежурит ОМОН. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
По официальным данным, в результате аварии пострадало более 30 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести. Всего за помощью обратилось около 60 человек, но медики говорят, что число обратившихся за медицинской помощью в течение дня может возрасти, так как в первые часы, находясь в состоянии шока, люди не могли адекватно оценить свое состояние. В основном у людей переломы, колото-резанные раны от осколков стекол, сотрясение головного мозга. В числе пострадавших были двое иностранных граждан, но после оказания необходимой медицинской помощи они были выписаны из больницы. На московском вокзале прибывающих из аварийного поезда пассажиров встречали медики и психологи. Силами дорожной клинической больницы был развернут оперативный пункт. На вокзале дежурило 15 машин скорой помощи. В больнице Октябрьской железной дороги экстренно пришлось освободить как можно больше мест. Медики были вынуждены отправить по домам легких пациентов. Это делалось для приема пострадавших при крушении Невского экспресса, так как железная дорога организует их лечение. Даже самые тяжелые пострадавшие на реанимобилях доставлены в Петербург. Октябрьская железная дорога не намерена отменять пассажирские поезда, следующие через аварийный участок. Составы идут в обход по маршрутам-дублерам по территориям Псковской и Новгородской областей. Поезда, следующие из Петербурга в Москву, отправлены окружным путем через Новгород, Чудово, Дно и Бологое. Поезда из Москвы в Петербург следуют по маршруту Ярославль, Вологда, Череповец, Волховстрой. Поезда, следующие в южных направлениях, отправлены через Александров и Кошту. Как сообщил официальный представитель Российской железной дороги Игорь Плотников, пассажирам поездов будет предоставлено все необходимое.
Во всех поездах, которые будут задерживаться по графику движения более 4 часов, всем пассажирам будет предоставлена вода и дополнительное питание.
В первые часы у пассажиров и проводников не было информации. По прошествии нескольких часов об изменениях в расписании поездов стали сообщать на вокзалах по громкой связи и на информационных табло. Поступает информация и в поезда, находившиеся уже в пути. По предварительным данным, в пути поезда южных направлений будут находиться дополнительно до 8 часов. Ремонтные работы на участке, где произошла авария, будут продолжаться в течение всего дня.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Во вторник движение на участке Крушевского нарушение должно быть восстановлено. До этого времени поезда из Москвы до Санкт-Петербурга идут в обход. Руководство российских железных дорог пообещало направить на ремонт дороги все имеющиеся ресурсы. В то же время на месте происшествия и на ближайших станциях активно работают сотрудники транспортной милиции и ФСБ. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия. И по некоторым данным милиции уже известно, какое именно взрывное устройство использовали террористы. Но в интересах следствия эти данные не разглашаются. Стоимость билетов на Невский экспресс около $100. На скоростном поезде из Москвы до Санкт-Петербурга ездят чиновники и крупные бизнесмены. Но пока никаких версий о том, на кого могли покушаться организаторы теракта, правоохранительные органы не выдвигают. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате аварии скоростного пассажирского поезда «Москва-Петербург» в Новгородской области пострадали 60 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». При взрыве на заводе «Саянск-Химпласт» в Иркутской области погибли 3 человека. В Киеве суд рассматривает сегодня иск блока Юлии Тимошенко к Центральной избирательной комиссии Украины. Оппозиционное движение требует зарегистрировать избирательные списки блока для участия в предстоящих парламентских выборах. Через 15 минут слушайте краткую сводку на волнах «Радио Свобода». В 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня его проведет Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Итоги кинофестиваля в Локарно, интервью с балериной Светланой Захаровой и эссе Бориса Парамонова «Музыка и водка». Это будет 2 часа дня по московскому времени, а я продолжаю программу «Свобода в полдень». Итак, на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» моего коллегу Мумина Шакирова.
Здравствуйте.
Мумин, добрый день. Я хотел бы затронуть неприятную тему. Откровенно говоря, вчера в российском, в русскоязычном интернете появился такой видеофильм, на котором, насколько, если я правильно понял, неизвестные экстремисты убивают 2 человек. Потом, правда, эти ролики исчезли из интернета. Тем не менее, вопрос остался, кто это сделал, насколько правдиво то, что там показано, и вообще как к этому относиться. Что пишет пресса сегодня?
Ну вот в газете «Коммерсант» как раз об этом есть материал по данным поисковой системы. Яндекс вчера, вот ролик, о котором вы говорили, с казнью 2 человек был самой обсуждаемой темой в российском сегменте сетевых дневников. Естественно, была разная реакция. Вот МВД России вчера начало проверку всех обстоятельств, связанных с появлением видеоролика. Соответствующее поручение дано одному из специальных подразделений МВД, которое занимается расследованием подобных преступлений, заявил высокопоставленный источник в столичных силовых структурах РИА Новости. Источник, впрочем, не исключил, что запись со сценами убийства может быть фальшивкой и провокацией. Но в любом случае ее авторы подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации: возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также унижение человеческого достоинства, заявил он. Естественно, в этой же статье предоставляется слово экспертам. Вот в таджикской и дагестанской диаспорах столицы вчера заявили, что ничего об этом убийстве им не известно, а лидер националистического движения против нелегальной миграции Александр Белов назвал ролик провокацией. Есть две версии: либо это совершено теми, кто искренне считает, что вот так бороться с приезжими и надо, либо это провокация для того, чтобы дискредитировать русские идеи и активизировать борьбу с их сторонниками, считает господин Белов. Также он также заметил, что появление этого ролика может быть приурочено к прошедшему вчера заседанию Мосгорсуда, которое оставил под стражей лидера националистической группировки «Формат-18» Максима Марцинкевича, известного среди своих по кличке Тесак, и обвиняемого в разжигании межнациональной розни. Ну вот далее, значит, такой эксперт правозащитного центра «Сова» Александр Верховский говорит, что не похоже, чтобы этот ролик был смонтирован. Он очень натуралистичный и похож на настоящий. Могу предположить, что за ним стоят некие неорганизованные и неизвестные широкой публике люди. Название «Национал-социалистическая партия Руси» ранее не фигурировало нигде. Этим людям нужно было о себе заявить, и у них получилось это сделать. Трудно поверить, что никогда ранее не убивавшие люди способны на такое. Ну вот и в «Комсомольской правде» тоже автор статьи как раз выступил, значит, с такой речью. Мы не знаем, подлинна это ли запись или нет. Вот, например, монтаж из отрывков, может быть, монтаж отрывков из других кассет, например, с видеоказнями русских солдат, которыми боевики отчитываются перед теми, кто им платит. Вот я служил в Чечне, пишет автор материала, и видел десятки подобных кассет в Чечне в 2001 году. Подобные трофейные записи можно было найти чуть ли не в каждом российском подразделении. А многие российские офицеры, используя такие записи, даже проводили политинформацию с личным составом, мол, посмотрите, и в бою будут держаться до последнего патрона. В самоволку не пойдут, в плен не сдадутся, пусть видят, что их ждет. Но, может, это правда, может быть, нет, но если это правда, это страшная правда, утверждает автор материала.
Спасибо большое. Я напомню, что с материалами российских газет нас знакомил мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российская прокуратура требует признать экстремистскими книги политолога Андрея Пиантковского. В Басманном суде Москвы сегодня должны были начаться слушания по этому делу. Сам автор книг «Нелюбимая страна» и «За родину» за Абрамовича «Огонь» находится за границей. Мы постараемся узнать подробности этого процесса у моей коллеги, корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Трачешниковой, которая находится сейчас у здания Басманного суда. Марьяна, добрый день. Вы на связи в прямом эфире. Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходит в Басманном суде.
Здравствуйте, Виктор. Ну вот я как раз не успела даже выйти из здания Басманного суда. Журналисты окружили адвоката Андрея Пиантковского, Романа Карпинского, который, собственно, сегодня и выступал с ходатайством о перенесении начала слушания дела на 24 августа, как минимум. Мотивирует это тем, что ответчик, ну, собственно, сам Андрей Пиантковский, даже не знает о том, какие исковые требования к нему предъявлены. Его не ознакомили ни с материалами дела, он не получал повестки. А вообще-то о том, что дело будет рассматриваться сегодня, узнал только в пятницу, минувшую пятницу вечером. И, собственно, из-за того, что ни защита, ни сам Пиантковский не смогли подготовиться к сегодняшним слушаниям, и был произведен перенос дела. То есть судья пошла навстречу, и теперь дело будут рассматривать 24 августа. Виктор.
Спасибо большое, Марьяна. Судя по всему, сегодня суд... Новостей из суда больше и не будет. Почему же Андрей Пиантковский, не только политолог, но и член партии «Яблоко», вдруг привлек внимание правоохранительных органов? Этим вопросом задался корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович и первым делом, конечно же, позвонил самому Андрею Пиантковскому.
Андрей Пиантковский не считает себя уникально преследуемым. Политолог и автор критических в отношении Владимира Путина статей напоминает, что многие журналисты и общественные деятели уже пострадали от закона, которым как карательным инструментом пользуется российская Фемида. Оценку самого закона Пиантковский дал в интервью «Радио Свобода».
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой, и как тогда многие эксперты подчеркивали, и я в том числе, конечно, этот закон был принят не то, чтобы бороться с Басаевым и ему подобными, для этого достаточно есть юридических инструментов, а для того, чтобы бороться с политической оппозицией. Поэтому вот если уже отвлечься от формальной юридической стороны дела, а дать этому политическую оценку, я считаю, что этот закон – это по существу реплика сталинской знаменитой статьи Уголовного кодекса 58-Б о контрреволюционной агитации. А сейчас это закон об экстремизме.
У истории с книгой Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна», начинающейся сегодня в Москве, есть предыстория, произошедшая в Краснодаре. Весной 2007 года прокуратура Западного округа Краснодара вынесла предупреждение региональному отделению партии «Яблоко» за распространение сборников статей Андрея Пиантковского. А суд Краснодара потом сказал, что ничего экстремистского в этих книгах нет. Некоторые эксперты полагают, что проблемы у российского политолога, работающего сейчас в Соединенных Штатах, начались после того, как он вошел в группу по выдвижению в президенты России Владимира Буковского. Другой член этой группы, руководитель исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, говорит, что еще несколько сторонников известного диссидента подверглись атакам со стороны правоохранительных органов.
В инициативной группе по выдвижению Буковского 10 человек. Как только мы выдвинули Буковского, буквально в течение недели у четверых из 10 членов группы были разного рода неприятности с правоохранительными органами. У Пиантковского, меня, у Шендеровича и у Юры Самодурова. Разумеется, во всех четырех случаях совершенно разные претензии. И упаси бог, ни слова про Буковского. То есть, возможно, из-за этого. Но, возможно, и не из-за этого. Возможно, так сказать, предыдущая деятельность Пиантковского. Может быть, у них, что называется, накапливается, и вот по совокупности.
По словам Владимира Прибыловского, если Басманный суд согласится с прокуратурой, то книги Андрея Пиантковского попадут в достаточно разношерстный список из полутора десятков произведений, главный принцип формирования которого определить сложно.
Общий признак, я бы так сказал, случайность. Вот этот список из 14 текстов и мелодий, потому что там не только тексты, там как минимум одна песня, это набор совершенно случайный. Любое малейшее правонарушение, если оно имеет какой-то политический подтекст, считается нашими правоохранительными органами и, собственно, в рамках теперешнего законодательства, тех писанных законов, которые есть, считается экстремизмом. Ну и кроме того, это достаточно туманно сформулировано, и поэтому, если хочется, то можно признать что угодно экстремистским, любой текст, а если не хочется, можно не признавать.
Стоит добавить, что Басманный суд Москвы ранее не был замечен в том, что мог не согласиться с прокуратурой. Данила Гальперович, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня 14 августа. В Москве 12 часов 26 минут. В городе Северске Томской области местные власти намерены закрыть общеобразовательную школу номер 197, признанную здесь самой лучшей и получившую в рамках национального проекта образования президентский грант в 1 миллион рублей. В здании школы предполагается разместить Северский промышленный колледж. Члены общешкольного родительского комитета не согласны с таким решением и готовятся к акциям протеста. Подробности этой истории у Лили Пальвелевой.
В эти дни в школе номер 197 родительский комитет проводит одно собрание за другим. Чтобы освободить здание, власти Северска решили организовать слияние. Всех учеников перевести в другую школу, а у нее репутация откровенно слабой. И дело не только в этом, утверждает председатель родительского комитета Игорь Карпенко.
Переводят в здание другой школы, которая вмещает всего 500 человек, а фактически будет учиться свыше 700 человек.
Это значит две смены?
Да, в лучшем случае, в худшем это потеря того коллектива и учителей, и учеников, которые работали практически несколько лет на выигрыш этого гранта. Школа постоянно показывала хорошие результаты на всех уровнях, там постоянное количество есть медалистов, постоянно победители олимпиад различного уровня. Помимо переполняемости, родители считают, что предложенное здание школы просто не отвечает многим противопожарным и санитарным требованиям. А наш город Северский, город особый, это город тарчиков, и требования по безопасности должны стоять в первую очередь. Мы считаем, что при переполненном здании мы не обеспечим нормальные, просто безопасные условия обучения.
Не первый раз родители выражают протесты по этому поводу, в том числе в организованной форме. Как власти города и региона в целом реагируют на позицию родителей?
Если в прошлом году нас еще маленько где-то пытались слушать, то в этом году уже власти воспринимают фактически родителей как склочников, и наши доводы не принимаются. Они практически не принимались и в прошлом году, и только вот с помощью, может быть, газет, телевидения, пикетов и митингов удалось как-то донести нашу позицию. В этом году практически родителей никуда не приглашают. Если в прошлом году мы пытались участвовать в экспертной комиссии, то в этом году мы просто даже не знали, где и когда заседает эта экспертная комиссия.
И что теперь намерены делать родители?
Мы опять наши все и требования, и аргументы разослали практически во все инстанции. Главе администрации, мэру города, губернатору и в администрацию президента. Пытаемся через прокуратуру, но пока прокуратура наша городская говорит, что все законно, что глава администрации имел право реорганизовать. Фактически он имел право реорганизовать, но при этом, еще раз отмечаю, нарушаются просто условия безопасности обучения наших детей.
1 сентября, говорит Игорь Карпенко, мы с детьми намерены прийти в нашу родную школу, а не туда, куда нас посылают. Вместо празднования Дня знаний будет пикет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в гостях у моего коллеги Михаила Соколова лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский. Это будет позже, а у нас еще в программе «Свобода в полдень» ждет разговор о довольно важной дате. Исполняется сегодня 15 лет началу войны между Грузией и Абхазией. Слушайте взгляд на ситуацию из Абхазии, из Грузии, из России. И также наши постоянные рубрики «Обзор региональной прессы», «Обзор спортивных событий дня» и «Экономическая панорама». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве на заводе «Саянскхимпласт» в Иркутской области погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, взрыв произошел в одной из печей производственного цеха. В результате аварии скоростного пассажирского поезда «Москва-Петербург» в Новгородской области пострадали 60 человек. Более 30 госпитализированы, несколько в тяжелом состоянии. В прокуратуре заявили, что причиной аварии стал взрыв самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». В Грозном убит милиционер, еще один ранен. Накануне неизвестные обстреляли сотрудников милиции из Ханты-Мансийского округа у входа в магазин. В Киеве суд рассматривает сегодня иск блока Юлии Тимошенко к Центральной избирательной комиссии Украины. Оппозиционное движение требует зарегистрировать избирательные списки блока для участия в предстоящих парламентских выборах. Басманный суд Москвы перенес на 24 августа рассмотрение иска районной прокуратуры о признании экстремистскими книг политолога и публициста Андрея Пиантковского. Индия и Пакистан отмечают 60-летие независимости от британского правления. В Пакистане торжества проходят сегодня, в Индии – завтра. Соединенные Штаты занесли в список террористических организаций группировку «Фатх аль-Ислам». Боевики этой группировки вот уже почти 3 месяца ведут бои с ливанскими войсками. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского конфликта. Война между абхазскими ополченцами и войсками Госсовета Грузии длилась больше года. За это время с обеих сторон погибли свыше 20 тысяч человек. В Москве на 95-м году жизни скончался один из самых известных в советское время композиторов – Тихон Хренников. Популярность Хренникову принесла музыка, написанная к советским кинофильмам. Среди них «Свинарка и пастух», «Верные друзья», «Гусарская баллада».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Час назад стало известно, что в Москве на 95-м году жизни скончался известный композитор Тихон Хренников. Прощание пройдет в Москве в четверг, а похоронят его на родине в Ельце. Тихон Хренников известен прежде всего музыкой к фильмам «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера после войны», «Донецкие шахтеры», «Верные друзья», «Гусарская баллада». Тихона Хренникова вспоминает музыковед Сергей Бирюков.
Очень печальная новость. Ушел из жизни Тихон Николаевич Хренников. Замечательный композитор и замечательный человек, прямо скажу. О нем в последнее время было мало слышно, но, знаете, так бывает с людьми, которые честно сделали свое большое дело. Прежде всего, конечно, это очень талантливый композитор. 15-летним мальчиком он послал свои сочинения из маленького городка Ельца в Москву Михаилу Гнесину, и тот буквально потребовал, чтобы юноша приехал в Москву, учился у него. Еще до войны его музыку уже играли в Америке, то есть он был известен, как говорится, на все континенты. Ну, затем вот такой период его жизни, который, собственно, и сделал его Хренниковым, когда известный факт Сталин просто сказал, кто будет руководить Союзом композиторов, вот этот мальчик пусть будет. Действительно, во второй половине 40-х годов этому мальчику было где-то около 30 лет ведь. И смотрите, он почти полвека руководил Союзом композиторов, причем в самые суровые времена, когда страшные репрессии гуляли по другим творческим союзам. И ни один волос не упал с головы ни одного композитора. Ну, если только разве что не считать кратковременного ареста Моисея Вайнберга, и то его быстро удалось вызволить из тюрьмы усилиями Хренникова и Шостаковича. Конечно, бывали недовольные им люди, иначе просто быть не может по отношению к человеку, который возглавляет большое дело. Я знаю, например, что люди, которые очень ценили творчество Шнитке, да я его ценю, они в свое время роптали, что вот композитора зажимают. Но, тем не менее, я должен сказать, я присутствовал на всех пленумах и съездах Союза композиторов 70-х, 80-х годов, не было ни одного пленума, чтобы не игралась музыка Шнитке, крупное его сочинение какое-нибудь. И это, безусловно, было сведомо и с одобрения Хренникова. Другое дело, он, конечно, не мог отвечать за все филармонии страны, где, скажем, музыка Шнитке действительно была под фактическим запретом. Но что касается Союза композиторов, который он возглавлял, то здесь, я считаю, было просто режим наибольшего благоприятствования. Ну, не хочу идеализировать Тихона Николаевича. Это был человек, в общем, можно сказать, дитя системы, вернее еще сказать, дитя эпохи, наверное, эпохи великой, безусловно, с ее достижениями, с ее трагедиями. И эпоха закончилась, и он ушел, в этом есть какая-то грустная и, наверное, неотвратимая логика.
Композитора Тихона Хренникова вспоминал музыковед Сергей Бирюков.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Абхазии еще вчера начались акции, посвященные 15-й годовщине начала грузино-абхазской войны. В Грузии же сегодняшняя дата называется «Днем памяти и скорби». Отношение к событиям 15-летней давности между сторонами до сих пор неоднозначны. Историк Артем Улунян считает, что сегодня говорить об урегулировании грузино-абхазского конфликта, конечно же, рано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Акция «Дорогой памяти к свободе и независимости» началась в понедельник. Она представляет собой шествие, во время которого молодежь, разделившись на две группы, пройдет путь от восточных и западных границ Абхазии. Сегодня участники акции направятся к Красному мосту в Сухуми, где 15 лет назад завязались первые бои между абхазскими ополченцами и силами Государственного совета Грузии. На этом месте пройдет митинг и будет объявлена минута памяти. Из Сухуми передает Наталья Шульгина.
14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Республики Абхазия, и буквально первые же часы начала войны были отмечены жертвами со стороны мирного населения и отдыхающих, обстрелом с вертолетов жилых кварталов Сухума и его окрестностей, поджогом абхазских домов и грабежами. Первыми приняли на себя удар столица Абхазии город Сухум, Гагрский и Ачимчирский районы. В считанные часы оказался отрезанным от внешнего мира Тварчальский район, блокада которого продолжалась все 413 дней грузино-абхазской войны. Всего в боевых действиях на стороне Абхазии принимало участие около 12 тысяч человек. Война продолжалась 413 дней. За этот период погибло более 2700 человек, более 5000 было ранено. Прошло 15 лет с начала грузино-абхазской войны, но по-прежнему граждане Абхазии не приемлют существование с Грузией в рамках единого государства и полны решимости всеми доступными методами отстаивать независимость своего государства, сказал, комментируя сегодняшнюю ситуацию, секретарь Совбеза Республики Абхазии, известный ученый Станислав Лакоба. Позиция Грузии в отношении Абхазии остается неизменной. Причем, если Шеварна в последние годы своего правления все же ориентировался на политическое урегулирование конфликта, то для Саакашвили приемлемы лишь худшие варианты времен Гамсахурдия, а именно возвращение Абхазии милитаристическим путем. Подтверждением тому является введение армейских подразделений в Кадорское ущелье в июле 2006 года. Наталья Шульгина для Радио Свобода, Сухум.
В Грузии основные памятные церемонии пройдут сегодня. Организация грузинских беженцев «Мы сами» планирует собраться у памятника воинам, павшим за территориальную целостность Грузии. С подробностью из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
14 августа 1992 года грузинские вооруженные формирования Мхедриони и войска Государственного совета Грузии под предводительством бывшего так называемого «вора в законе» и профессора искусствоведения Джаби Селиани и криминального авторитета Тенгиза Китавани перешли реку Энгури и вошли на территорию Абхазии. Большинство грузинских исследователей новейшей истории, например, политолог Георгий Цикаришвили, автор книги о событиях того времени, не сомневаются в том, что главная цель триумвирата, правившего в те времена Грузии, Шеварднадзе, Китавани и Яселяни, состояла в том, чтобы завершить гражданскую войну, шедшую бывшую между сторонниками бывшего президента Зведаком Сахурдия, свергнутого триумвиратом в январе того же года, и так называемыми демократическими силами, путем трансформации гражданской войны в войну за сохранение Абхазии в составе Грузии. Война, длившаяся больше года и завершившаяся полным поражением грузинских войск, превратила некогда цветущий и красивейший край в зону бедствия. Разрушена и сожжена значительная часть зданий в Сухуми и Гаграх. Во время правления Эдуарда Шеварднадзе 14 августа отмечался как День памяти и скорби. И на этот раз организация грузинских беженцев «Мы сами» заявила, что будет продолжать борьбу за возвращение Абхазии и предложила беженцам собраться у памятника воинам, павшим за территориальную целостность Грузии. У этого памятника, воздвигнутого по инициативе Михаила Саакашвили сразу после прихода к власти, горит вечный огонь. Его отказался посещать министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Грузию. Что касается отношений грузинской общественности к трагической для грузинского и абхазского народов дате, то наряду с призывами к возобновлению войны все громче звучат голоса тех, кто призывает к примирению, продолжению переговорного процесса и поиску сложных компромиссов на основе сложившейся реальности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вопрос территориальной целостности Грузии за все время с начала конфликта так и остался нерешенным. По мнению доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Артема Улуняна, возможно, в самое ближайшее время Грузия вновь поднимет вопрос восстановления своей территориальной целостности.
Политические силы, которые выступают либо в Абхазии, либо в Грузии, они выступают уже изначально с позиции либо объединения, либо разъединения. Поэтому на данный момент, наверное, надо сказать, что за 15 лет произошло главное. Не был выработан, скажем так, подход к решению подобных проблем, что весьма печально.
Позиция Грузии сегодня по отношению к Абхазии какова?
В целом, можно, в общем-то, было бы сказать о том, что официально Тбилиси на нынешний момент выступает с позиции территориального единства Грузии и решение данной проблемы в рамках, так скажем, евроатлантического стандарта. Это предоставление широкой автономии, это достаточно широкая интеграция в экономику, политику Грузии и, разумеется, демилитаризация. Грузинская точка зрения, и она рассчитана прежде всего на то, чтобы восстановить территориальную целостность страны и решить эту проблему таким образом, чтобы, в общем-то, в дальнейшем не было никаких попыток отложения тех или иных областей этой страны.
Позиция России в конфликте между Грузией и Абхазией неопределенная. Говорить сегодня о том, что непризнанная республика сможет присоединиться к России, даже учитывая сложившиеся дружеские отношения, слишком рано, считает Артем Улунян. Переговоры между Грузией и непризнанной республикой упираются в принципиальные разногласия. Тбилиси не хочет вести с Абхазией переговоры на равных и не разделяет точку зрения Сухуми по поводу статуса республики. Абхазская сторона, в свою очередь, не желает никому присоединяться, в том числе и к России.
Специфичность взаимоотношений между Тбилиси и Москвой так или иначе влияет на позицию Москвы в отношении и юго-осетинского конфликта, и Абхазии. Поэтому, на мой взгляд, это прежде всего связано со многими субъективными причинами. И, в общем-то, если говорить честно, то Грузия в данный момент не представляет угрозы для России. Как, впрочем, и сам факт независимой Абхазии, он не даст ничего России в том смысле, что если кто-то в Москве считает, что независимая Абхазия тут же станет частью России, то это глубокое заблуждение. За прошедшие, в общем-то, годы стало ясно, что особые отношения между Сухуми и Москвой это не более чем просто особые отношения, но никак не вопрос о вхождении той же Абхазии в состав России. Поэтому на данный момент скорее какие-то очень большие геополитические интересы у отдельных политических деятелей России играют особую роль. Но еще, конечно, субъективный фактор.
Рассказывал доктор исторических наук Артем Улунян. Грузино-абхазская война длилась 413 дней. С обеих сторон в ходе конфликта погибло более 20 тысяч человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Программа «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. Наиболее любопытные публикации газет в Пскове представляет Анна Липина.
В псковских школах начались проверки готовности к новому учебному году. Как сообщила газете «Новости Пскова» начальник управления образования городской администрации Надежда Михненко, в этом году на ремонт и противопожарные мероприятия в школах Пскова администрация выделила 17 миллионов рублей. Между тем, несколько учреждений образования могут не пройти комиссию к новому учебному году, пишет газета. Выявлено отсутствие пожарной сигнализации в 17 детских садах и система оповещения о пожаре в 14 школах города. Между тем, если в этих школах и садах при наличии финансирования за две недели до 1 сентября еще можно исправить ситуацию, то несколько школ в районах области уже никогда не распахнут свои двери перед учениками. В частности, в Себежском районе в результате оптимизации, проводимой областными властями, ликвидировано 12 малокомплектных школ. Об этом сообщает газета «Псковская губерния». Газета уже неоднократно пыталась привлечь внимание общественности, депутатов и самой исполнительной власти на неразумность этих реформ. В свежем номере главный редактор Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо начальнику Главного управления образования области. В письме, в частности, Лев Шлосберг говорит, что в результате реформирования за два года в области потеряли работу около 500 учителей. Сокращая школы на селе, демографию поднять невозможно, считает главный редактор газеты.
Очень болезненная ситуация – это ликвидация школ. Для людей это бывает иногда даже более болезненно, чем ликвидация фельдшерских-акушерских пунктов, потому что реальными медицинскими услугами люди все равно пользовались в районных больницах, а детей все-таки привыкли учить около дома. Тем более, что дети маленькие, их опасно отпускать на большое расстояние, родители волнуются, автотранспорт ужасный, дороги чудовищные. И в этой ситуации ликвидация школы фактически означает ликвидацию населенного пункта.
Газета призывает главу системы образования области Веру Емельянову оставить свой пост, уйдя в добровольную отставку. Ваше нахождение на ныне занимаемой должности при всей мишуре благостных отчетов об успехах модернизации образования в Псковской области разрушает систему образования, говорится в открытом письме, опубликованном в газете «Псковская губерния». Для радио «Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. И сейчас уже в Москве 12 часов 45 минут, поэтому я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате аварии скоростного пассажирского поезда «Москва-Санкт-Петербург» в Новгородской области пострадали около 60 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». При взрыве на заводе «Саянск-Химпласт» в Иркутской области погибли 3 человека. В Киеве суд рассматривает сегодня иск блока Юлии Тимошенко к Центризбиркому Украины. Оппозиционное движение требует зарегистрировать избирательные списки блока для участия в предстоящих парламентских выборах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Сегодня ее подготовил мой коллега Сергей Сининский.
Российская компания «Норильский никель» сообщила, что приобрела уже почти 98% акций канадской горнодобывающей компании «Лайонор» и приступает к выкупу оставшихся. «Лайонор» занимается добычей цветных металлов, в частности никеля и золота, в Австралии, Ботсване и Южной Африке. Предложение о покупке канадской компании «Норильский никель» представил в начале мая. Общая сумма сделки – 6,3 миллиарда долларов. О намерении купить «Лайонор» ранее заявляла также одна из ведущих горнодобывающих компаний мира – британо-швейцарская Экстрата. Центральные банки многих стран мира значительно сократили объемы интервенции на национальных финансовых рынках, предпринятые на прошлой неделе с целью предотвращения кризиса ликвидности, когда коммерческие банки придерживают деньги и соглашаются кредитовать друг друга лишь под высокий процент. Общий объем проведенных за последние дни интервенций оценивается почти в 400 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах объем интервенции составил в понедельник 2 миллиарда долларов, тогда как в минувшую пятницу 38 миллиардов. Объемы интервенций, проведенных центральными банками Европейского Союза, Канады и Австралии оказались в понедельник в 1,5-2 раза меньшими, чем ранее. А сегодня Банк Японии, наоборот, изъял из финансовой системы средств почти на 13,5 миллиардов долларов. Это почти все его интервенции за несколько дней. Главной причиной последних событий на финансовых рынках эксперты по-прежнему называют проблемы в секторе рискованного ипотечного кредитования США и привязанного к этим кредитам огромного рынка ценных бумаг, объем которого составляет 2 триллиона долларов. Это 13% объема ВВП Соединенных Штатов. Среди активных участников этого рынка многие крупные международные банки, в том числе европейские, азиатские и австралийские. Власти Китая объявили об отмене обязательной продажи части валютной выручки компаниями-экспортерами с целью сдерживания их спроса на национальную валюту, который ведет к дополнительному ее укреплению. До 2002 года китайские экспортеры, как и ранее в России, были обязаны продавать всю свою валютную выручку на внутреннем рынке. С 2004 года половину этой выручки, с 2005 – 20%. Теперь это требование отменено полностью. В России обязательная продажа экспортерами части валютной выручки была полностью отменена в мае прошлого года. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.46, на завтра 25.53, к евро на сегодня 34.83, на завтра предположительно 34.75. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. Слушайте «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как обычно, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, еще раз добрый день.
Добрый день, Виктор.
Итак, прошу вам слово.
Итак, сегодня в выпуске. Велогонка «Вуэльта» продолжает допинговый скандал с командой «Астана», очередные задачи российского баскетбола и «Сочи-2014». Ждем заседания Оргкомитета Олимпиады. Об этом после выпуска спортивных новостей. В Сочи сегодня состоится предварительное заседание комитета, ответственного за организацию Олимпийских игр 2014 года. Если на этом заседании формально будет создан оргкомитет игр, возможно, сразу будет определен и его председатель. Михаил Южный с победы начал выступление на крупном теннисном турнире в Цинциннате. В первом круге россиянин выиграл у словака Доминика Хорбаты. Второй представитель России Марат Сафин уступил Николасу Киферу из Германии. Ольга Пучкова выбыла из борьбы на старте теннисного турнира в Торонто, проиграв в матче первого круга итальянской теннисистке Флавии Пинетти. Динара Сафина обыграла Камиль Пин из Франции. Команда «Астана» отстранена от участия в веломногодневке «Вуэльта», стартующей в сентябре. Причиной послужили допинговые скандалы, в которые вовлечены лидеры команды Александр Винокуров, Андрей Кашечкин и Матиас Кёслер. Прошлую Олимпиаду в Афинах мужская баскетбольная сборная России пропустила, не сумев пробиться на главный турнир четырехлетия. Сейчас команда под руководством нового тренера Дэвида Блатта готовится к первому этапу отбора к очередным Олимпийским играм, то есть к чемпионату Европы. Он стартует, напомню, 3 сентября. Рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Казалось бы, у любой сборной, продолжающей подготовку к турниру, уже должен обозначиться и рисунок игры, и перспективы ее развития. К этому моменту команда Блата сыграла 2 матча – товарищеский со сборной Латвии и в рамках розыгрыша Суперкубка Федерации с командой Литвы. В обеих встречах россияне проиграли. Их суть сейчас даже не в результате, а в том качестве игры, что оба раза продемонстрировала сборная России. Как это ни прискорбно для российских болельщиков, но пока приходится констатировать факт, что смена тренера россиянина на тренера иностранца видимых результатов не приносит. Конечно, можно предположить, что Блат не форсирует подготовку, что у команды есть в запасе секретное оружие, которое пока прячут от широкой публики. Но верится в это, если честно, с трудом. Как была в сборной России излюбленная и практически единственная комбинация «отдай мяч Кириленко, и он что-нибудь придумает», так она и есть. С той лишь разницей, что Андрей, за спину которого в сложные моменты норовит спрятаться вся команда, пока совершенно не готов к играм. Так неуверенно он не выглядел на площадке, наверное, со времен детской спортшколы. Да и сам Андрей абсолютно не скрывает, что пока до конца не понял, что от него хочет тренер и в какой баскетбол играет нынешняя сборная.
Все идет по плану, готовимся, вот, еще есть время, поэтому первые две игры немножко тяжело, но ничего. Я говорю, опять же, совсем другие взаимодействия, порой я пропадаю, потому что я немножко не понимаю, что мы играем, вот, но это все со временем придет. Я не считаю, что я половина команды, вот, и это неправильно. Больше, мне кажется, что это пресса делает, эти ярлыки вешает на нас, что мы заложники, что Кириленко половина команды. Нет, на самом деле.
Впрочем, думается, что Андрею Кириленко хватит двух с небольшим недель, чтобы набрать приличие. Личные игровые кондиции, но хватит ли этого времени команде, чтобы разобраться, кто во что играет? Дэвид Блатт в обеих встречах задействовал максимум игроков, предоставив команде определенную свободу действий. Игроки честно старались, пытались даже разыгрывать разученные комбинации, но те обрывались после первого же движения. В итоге все сводилось к примитивной демонстрации индивидуального мастерства, которое слишком часто тоже было слишком примитивным. Его едва ли хватит на то, чтобы хотя бы войти в семерку первых команд на чемпионате Европы. Про защиту вовсе сказать нечего, проходной двор, с эффектными блокшотами, носящими разовый характер. Команде, заведомо уступающей в росте своим соперникам, непозволительно забывать о таком элементе, как постановка спины, и позволять оппонентам забирать один подбор за другим. В общем, сейчас все ждут приезда в сборную последнего игрока, разыгрывающего ЦСКА Джона Роберта Холдена, еще одного сильного индивидуалиста, способного сыграть на команду. Не сказать, что натурализованному американцу нравится играть на позиции первого номера, но при необходимости он способен и атаку организовать, и в защите отработать изрядно. Следующая проверка уже совсем скоро. В субботу стартует международный турнир в Париже. Тогда сборная России будет уже в полном составе. Вот и поговорим после об ее олимпийских перспективах.
Рассказывала наш корреспондент Елена Приходько. Сегодня «Спорт-экспресс» сообщил о том, что в Сочи состоится предварительное заседание даже не оргкомитета игр в Сочи, его формально еще нет, а предварительного, так сказать, комитета, который отвечает за организацию Олимпиады. На эту тему сегодня интересная статья в газете «Ведомости». Чиновники разрабатывают схему управления подготовкой к Олимпиаде в Сочи. Руководить политической структурой, ответственной за подготовку, предстоит вице-премьеру Александру Жукову. А Дмитрий Чернышенко может возглавить оргкомитет. Кто будет отвечать за строительство олимпийских объектов, пока неизвестно. Но от себя добавлю, что это традиционная для России структура. Главное назначить политического руководителя, комиссара, так сказать. А кто строить будет, но это дело еще впереди. Схема управления подготовкой к Олимпиаде обсуждалась на рабочем совещании в Министерстве эконом-развития. Предполагается создать три структуры, названия пока еще не утверждены, пишут «Ведомости». Политическим блоком и так будет от руководителя Александр Жуков. Впрочем, этот блок отвечает не только за стратегические решения, но и за расходование средств. А средств достаточно много. Сумма, которая звучит в прессе, все время растет. Было сначала 12 миллиардов на проведение Олимпиады 2014 года, затем 14. И вот уже сейчас вполне легально в разные издания называют сумму в 30 миллиардов долларов. Совершенно фантастическая сумма. Так вот, фактически Жуков и раньше занимался этим, то есть подготовкой к Олимпиаде. Он готовил сочинскую заявку, и теперь он официально занимается подготовкой Сочи к играм. В секретариате Жукова отвечают, впрочем, что на данный момент такой информации не располагают. Оргкомитет может возглавить генеральный директор бывшего заявочного комитета Дмитрий Чернышенко, но это вопрос не ближайшего будущего. Сначала должно быть учреждено юридическое лицо и сформирован совет директоров. Также пока не ясно, пишут «Ведомости», кто же будет отвечать за третий блок по строительству олимпийских объектов. По словам высокопоставленного государственного чиновника, ключевые кадровые и структурные решения должны быть приняты и объявлены до конца августа. А по правилам Международного олимпийского комитета, Россия должна отчитаться за схему управления подготовкой к играм до начала декабря. Источник, знакомый с обсуждением структуры подготовки Олимпиады, говорит, что кадровые вопросы пока не решены, и многие полагают, что в идеале руководить подготовкой и быть президентом оргкомитета президент Владимир Путин. Как я так думаю, что сегодня и завтра в прессе появятся еще новые сообщения на эту тему.
Алексей, я прошу прощения, что лезу, мне показалась интересная информация по поводу сумм 30 миллиардов. Интересная параллель, ведь с лондонской летней Олимпиадой, которая тоже предстоит, такая же история, там тоже была заявлена одна сумма, потом она просто-напросто удвоилась.
И в Греции было так же, это традиционный метод подготовки к играм. Ну что ж, сегодня продолжаются теннисные турниры в Цинциннате и Монреале, в Москве стартует хоккейный кубок «Спартака», в программе матчи футбольной лиги чемпионов, футбольного чемпионата Англии, и читайте интернет-сайт «Радио Свобода», www.svobodanews.ru, там и спортивные новости, и комментарии экспертов. Всего доброго, Виктор, вам слово.
Спасибо, Алексей. Напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в час дня 7 минут по московскому времени в эфире программа «Человек имеет право», ее ведущий Карен Агамиров. Сегодня речь пойдет о праве на доступное жилье. В гостях у Карена Агамирова известный политик Владимир Жириновский, а также адвокаты и пострадавшие от разных махинаций на рынке жилья. Итак, слушайте программу «Человек имеет право». Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На 800 метров железнодорожного полотна разрушено все поезда.
Причины депортации сотрудники правоохранительных органов Азербайджана не объясняют.
Сейчас они находятся под нашей защитой.
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир